Тема моей сегодняшней проповеди «Новая жизнь со Христом». Мы продолжаем изучать послание к Колоссянам, и мы уже дошли до третьей главы. И третья глава начинается с таких слов. Итак, если вы воскресли со Христом, то что? Если мы воскресли со Христом, то что? Что делает нас христианами? Сегодня мы смотрели вот эту всю палитру духовного возраста, и невольно хочется задать вопрос, ну да, мы обратились, и как поменялась наша жизнь? Что произошло в нашей жизни? Если бы сегодня вам необходимо было бы рассказать о своем христианстве, если сегодня вам необходимо было бы просто кому-то засвидетельствовать о том, что ваша жизнь поменялась, вы теперь христиане, то что бы вы рассказывали? Может быть, кто-то сказал, я теперь хожу в церковь, это отлично, но этого недостаточно. Может быть, кто-нибудь сказал, я теперь не употребляю алкоголь, я теперь, возможно, занимаюсь каким-то служением, отлично, но этого недостаточно. Может быть, кто-нибудь сказал бы, я теперь молюсь Богу. Знаете, в Украине провели исследование, оказывается, 80% христиан протестантских конфессий, больше исследование касалось баптистских церквей, 80% христиан молятся Богу только перед едой. Я не знаю, насколько этому исследованию можно доверять, но вот так вот по-серьезному с семьей все собираются и молятся Богу в основном только перед едой. На все остальное просто не хватает времени. И мы сейчас так сидим, думаем, ну понятно, почему у них так все плохо. О, друзья мои, если бы по нашим молитвам бы Бог нам воздавал, то у нас бы еще бы хуже, наверное, было. Так что делает нас настоящими христианами? В прошлое воскресенье мы с вами размышляли над текстом из второй главы, и там показан, может быть, самое начало нашего пути. Там показано то, с чего мы начали. Вторая глава, 20 стих, написано так. Итак, если вы со Христом умерли, все начинается с того момента, как мы осознали и поняли, что вся наша жизнь без Христа она никуда не годится. Мы осознали и поняли, что мы грешники в глазах Бога, и что этот грех не только огорчает нашего Небесного Отца, но этот грех разрушает нашу жизнь, он делает нашу жизнь ужасной. Грех, он является злом не только в очах Бога, но грех является злом по отношению к нам с вами. И вот поэтому однажды мы пришли ко Христу в молитве покаяния и попросили у Бога прощения. Господи, прости нам наши грехи. И Христос по своей великой любви и милости прощает нам наши грехи. Он берет и погружает нас, такие, какие мы есть, Он погружает нас в Иисуса Христа, и вместе со Христом мы умираем на кресте Голгофском. Все, кто читает Библию, знают эту концепцию, когда мы вместе со Христом умерли для стихии этого мира. А сегодняшний наш текст начинается с таких слов. Итак, если вы воскресли со Христом, мне достаточно просто умереть. Мне достаточно просто похоронить прошлую жизнь, а потом просто сесть, может быть, на телегу, накрыться зипуном и в Царство Божие отправиться. Этого недостаточно. Необходимо не только умереть, но необходимо воскреснуть вместе со Христом. И без воскресения, если человек не воскресает со Христом, то, скорее всего, у него проблема с пониманием и с осознанием того, вообще умер ли он вместе с Ним. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что, к большому сожалению, некоторые люди, умерев вместе со Христом, поставили в своей жизни ложные ориентиры, думая, что теперь новая жизнь, она будет связана с некоторыми качествами жизни, с некоторыми атрибутами жизни. Некоторые люди стали двигаться в сторону аскетизма, в сторону самовольного смиренномудрия, самоуничижения, когда постарались какими-то своими внешними ритуалами сделать свое христианство более действенным. Кто-то ударился в сторону философии и начал размышлять о догмах, о правилах, начал вникать глубоко в учение просто для того, чтобы обогатить свою голову знаниями, чтобы больше и больше знать, о чем говорит Библия. И, к большому сожалению, мы все подвергаемся этой опасности, когда каждый раз мы приходим в церковь на богослужение, приходим на малую группу, открываем дома Библию, читаем какую-то христианскую книгу, и если все это всего лишь обогащает наш разум, и мы становимся чуть более дальновидными, чуть больше знаем каких-то истин, но если это не меняет нашу жизнь, наше сердце, то мы ничем не лучше философов. Кто-то пошел путем мистицизма, когда, пытаясь вторгнуться в ту сферу, которая закрыта Священным Писанием, пытается вторгнуться в особую какую-то духовную область своей как бы жизни, своих отношений с Богом, через различные видения, сновидения, через различные ложные откровения, через служение ангелов и так далее. Человек пытается обрести какую-то особую сверхдуховность, и потом, общаясь с таким человеком, он задает вопрос: «Как? А ты так не общаешься? А разве у тебя этого нет? Ты что, разве не видишь? Ты не видишь, что происходит? У тебя нет духовного зрения, духовных очей?» И невольно этот человек как бы становится чуть-чуть выше, более духовнее, более значимее. И апостол Павел говорит: люди, которые так поступают, они вторгаются в то, в чем не понимают и не разумеют. То есть есть и такое продолжение вот этого такого христианского пути. Так что же такое настоящая христианская жизнь? В чем эта жизнь заключается? Давайте обратим наше внимание на третью главу послания к Колоссянам. Будем читать с 1 по 4 стих. Третья глава послания к Колоссянам. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Наша новая жизнь во Христе очевидна, но очевидна не только потому, что мы перестали ругаться скверными словами, перестали употреблять алкоголь, перестали курить, стали меньше злиться. Наша новая жизнь во Христе заключается не только и не столько в том, что мы прошли какой-то курс подготовки к крещению и записались в какие-то списки. Стать христианином – это не просто стать членом поместной церкви, но стать христианином – это прежде всего умереть для прошлой жизни. Это стать абсолютно другим человеком. Вот почему Библия говорит о том, что покаяние – это не что иное, как рождение свыше. Когда меняется полностью наше мышление, когда меняется наше отношение к окружающей действительности, мы меняем свое отношение в своей семье, к своей работе мы меняем отношение, мы меняем отношение ко всему, что происходит в нашей жизни, потому что Христос, Духом Святым поселяясь в нашем сердце, меняет все то, что было когда-то для нас дорого. И вот по этой причине, по той причине, что произошли такие кардинальные изменения, у нас есть неприязнь к прошлой жизни. Друзья мои, я никогда не курил, но я знаю братьев и сестер, которые говорили: когда я покаялся, я не мог находиться в той комнате, где люди даже просто покурили и зашли. От них пахнет сигаретным дымом, а у меня внутренний такой, простите, рвотный рефлекс. Хотя до этого он много лет курил сам. Настолько Бог поменял даже его какие-то вкусовые качества, его обоняние, настолько Бог поменял этого человека. Наша новая жизнь во Христе, она значительно более глубокая, она значительно более принципиальная, чем просто отказ от каких-то видимых грехов. И на основании этого текста Писания мы посмотрим на то, что апостол Павел называет новой жизнью. Мы зададимся и попытаемся ответить на такой вопрос, что тот человек, который имеет Христа как фундамент своей жизни, он меняет свой стиль жизни, он меняет свой образ жизни, он меняет направление жизни, фокус жизни у него меняется. И мы зададимся таким вопросом: а мы что делаем с нашей жизнью? На самом ли деле наше христианство, оно таково, что мы можем сказать: мы другие люди, потому что наша жизнь поменялась кардинально, принципиально? И важно даже не то, что мы поменяли свою жизнь, это, конечно, замечательно, но важно ответить на вопрос, а как мы это делаем? Благодаря чему это происходит? И, наконец, мы попытаемся ответить на вопрос также и почему мы это делаем. Давайте обратимся опять к тексту. Первый стих. Апостол Павел говорит так. «Итак, если вы воскресли со Христом», было бы правильно перевести это следующим образом. «Итак, так как вы воскресли со Христом, то ищите горнего». Что значит искать? Вот сам термин «искать». На какие воспоминания он вас наталкивает? Если мы когда-то в своей жизни что-то искали, мы понимаем, что это значит. Как-то однажды мне нужно было лететь в командировку, и я не мог найти свой паспорт. То есть до отъезда в аэропорт осталось считанные часы, а я не могу найти свой паспорт. А как вы понимаете, без паспорта в самолет не пускают. И вот это называется искать. Это вот то, как я искал этот паспорт, было точно понятно. Во-первых, мне нужно лететь, это 100% надо лететь. Не полететь – не вариант. И поэтому я готов был свой дом, я не знаю, каждую вещь там перебрать, если нужно было, наверное, по дощечкам как-то разобрать, но мне нужно было во что бы то ни стало найти мой паспорт. Потому что искать – это внутреннее и внешнее стремление к чему-либо, когда мы стараемся что-то найти, то, что нам действительно нужно. То есть это проявляется и внешне, и внутренне. Мы и внешне проявляем какие-то действия, и внутри мы ищем. Мы думаем, мы вспоминаем, мы анализируем, где мы последний раз ту вещь, которую ищем, видели, кому, может быть, ее дали случайно, может, кто-то случайно зашел и взял не свой паспорт, к примеру, и так далее. Много-много идей, мыслей, лишь бы найти паспорт. Так вот, интересно еще и то, что этот глагол «ищите», он стоит в таком постоянном действии. То есть, понимаете, когда апостол Павел говорит, если вы воскресли со Христом, то ищите. Во-первых, он имеет в виду, что вы должны своей жизнью показать, что для вас это действительно важно. Не только внешне, но и внутренне. У вас все должно свидетельствовать о том, что для вас это важно. Что для нас важно? Ищите горнего. Удивительно, но опять же, обращаю на форму глагола, глагол здесь стоит постоянного действия. Может быть, вы замечали в своей жизни подобный эффект. Когда мы пришли ко Христу, когда мы покаялись, когда мы вот горели вот этой, как говорят, первой любовью ко Христу, встать утром, пораньше почитать Библию, никаких проблем, правда же? Вообще на раз-два. Кому-то помочь, я первый. Если необходимо рассказать Евангелие, ну, есть такая возможность, да, конечно, потому что мы горим этим. Для нас это ценно, для нас это важно. И вот что говорит Павел, он говорит то же самое состояние, как мы искали горнего, то же самое состояние должно сопровождать нас на протяжении всей нашей жизни, потому что это глагол постоянного действия. Ищите, ищите. Чего? Ищите горнего. В открытом переводе этот текст звучит так. Ищите того, что в вышине, где пребывает Христос, сидя по правую руку от Отца. Ищите того, что в вышине. Скорее всего, апостол Павел, который был знаток Ветхого Завета, когда писал этот текст, он вспоминал 109-й псалом. И в 109-м псалме, если у вас будет возможность дома, прочитайте, изучите его. Потрясающий псалом. И вот небольшой лишь отрывок из этого псалма. Первый стих, псалом Давида, сказал: «Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, господствуй среди врагов твоих». Это потрясающий мессианский псалом, который говорит, что идет общение в Святой Троице, Бог Отец общается с Богом Сыном, и Он говорит: «Сиди одесную меня», то есть «будь рядом со мной, а я пойду и положу всех врагов куда? К подножию ног твоих». И мы сразу вспоминаем послание филиппийцам, где говорится, что однажды пред именем Господним преклонится всякое колено земных, небесных и преисподних. И сейчас А то, что происходит, происходит следующий процесс. Бог Отец покоряет всю вселенную Богу Сына. И то, что мы здесь сегодня с вами находимся, и то, что мы сегодня поем, прославляем Бога, поклоняемся Ему, говорит лишь о том, что Бог качественно выполняет свою работу, потому что Он победил наше неверие в нашем сердце. Он приобрел нас для Христа. Мы склонились перед Христом, мы попросили у Него прощения. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня». Сидеть одесную Небесного Отца – это значит обладать такой же силой и властью, какой обладает и Он. Бог Отец и Бог Сын нераздельны, неслитные, находятся в вечном общении друг с другом, обладая единой божественной природой. И вот апостол Павел обращается к каждому из нас и говорит: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего». Горнего, где это место? Вот этого вышнего, где это место? Там, где Христос сидит одесную Бога. И, конечно же, вопрос, а почему мы должны это делать? Зачем нам искать, то есть как бы поднимать свое сердце, побуждать свое сердце постоянно искать вот этого места пребывания Иисуса Христа, место Его владычества, место Его правления. Почему нам это важно? Почему мы должны делать это постоянно? И ответ, кажется, находится в этом же стихе. Во-первых, это единственная достойная точка зрения на нашу жизнь. Если мы не будем смотреть на нашу жизнь через призму вечности, если мы не будем смотреть на нашу жизнь через призму господства Христа в нашей жизни, нам легко прийти в состояние разочарования, нам легко прийти в состояние, когда мы попытаемся своими силами, своей мудростью, своими какими-то способностями преодолевать различные обстоятельства в нашей жизни. А апостол Павел предлагает другую жизнь. Он говорит: смотри на свою жизнь с точки зрения вечности. Поднимай свое сердце туда, где находится Христос, вот на этой высоте, и смотри на Него, как на Господа господствующего. Чуть раньше в посланиях к Колоссянам, в первой главе, мы читали такие слова: «Ибо им создано все, что на небесах, и что на земле, видимое и невидимое, престолы, господство ли, начальство ли, власти ли, все ими для Него создано, Он есть прежде всего, все им стоит». Все им стоит. Друзья мои, все, что в нашей жизни происходит, наши переживания, наши трудности, наши проблемы – эти врачи, которые никогда не хотят работать. Это ЖКХ, которое вечно не дозовешься. Эти неубранные улицы, потому что дорожники не чистят. Это машина, которая никак не может завестись. Этот полицейский, который останавливает меня, когда я как назло спешу на работу. Это техника, которая подводит. Вот все, что в нашей жизни есть, все им стоит, движется и существует. Если мы не будем смотреть на все, что в нашей жизни происходит, через призму неба, нам так сложно будет найти какую-либо точку опоры. Господи, но почему? Господи, но для чего Ты допускаешь то или иное обстоятельство в моей жизни? Если мы не отдадим все наши тревоги, все наши вот эти многочисленные «почему» Господу и говорим: Господь, Ты правитель, Ты царь. Ты знаешь, почему это происходит. Ты знаешь, почему я сейчас опаздываю на этот поезд. Я не знаю, почему. Но Ты, Господи, знаешь. Я много чего до конца не могу понять, но Ты чего-то знаешь. Господи, пожалуйста, помоги мне смириться перед волей Твоей. Еще один текст, удивительный текст, Евангелия от Иоанна, 19 глава, с 9 стиха. Здесь написано так: «И опять вышел в преторию и сказал Иисусу: откуда Ты?» Это Пилат задает такой вопрос. Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь, не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не дано было тебе свыше. Друзья мои, иногда люди, которые имеют над нами власть, нас радуют, а иногда расстраивают. Иногда мы благодарим Бога за мудрую власть, иногда говорим: «Господи, Ты смири этих нечестивых людей». И эта власть очень разного уровня. Начиная от бабушки, которая сидит где-нибудь на проходной и никак тебя туда не пускает, потому что она почти пограничником себя чувствует. И заканчивая, может быть, президентом страны, каждая власть, любая власть, какая ни существует, она так или иначе исполняет Божие предназначение. И все, что нам необходимо, все, что мы должны сделать, это просто смириться и сказать: «Господь, я верю, что это не случайно. Я верю, что для Тебя нет никаких преград для того, чтобы решить любую проблему. Но наше сердце всегда должно стремиться туда, к горнему, и оттуда смотреть на всю нашу жизнь. Но этого недостаточно. Более того, почему нам необходимо искать горнего? Потому что это единственная альтернатива живого христианства. Потому что это является единственной альтернативой живого христианства. У нас есть две альтернативы. Либо владычество и господство Христа в нашей жизни, о чем пишет Павел в этом отрывке, и мы дальше будем об этом размышлять. Либо владычество человеческих систем, о чем говорил Павел в предыдущем отрывке. Аскетизм, философия, психология, мистицизм, материализм и так далее, и так далее. У нас нету другой альтернативы. И если мы не будем подчинять свое сердце господству Христа, если мы не будем давать Христу править в нашей жизни, быть по-настоящему Господом нашей жизни, то любая другая система займет место Христа. Любая другая система займет место Христа. Дон Карсон, известный богослов, и в прошлом году мы с братьями ездили на конференцию его участием, как-то сказал такие слова: «Сами по себе люди не движутся к святости. Без побуждаемых благодатью усилий люди не склоняются к благочестию, молитве, послушанию Писания, вере и удовлетворению в Господе. Мы имеем тенденции к компромиссам и называем их терпимостью, к непослушанию и называем это свободой, мы движемся к суеверию и называем это верою, нам нравится отсутствие дисциплины в отказе от самоконтроля, которое мы называем расслаблением, мы скользим к жизни без молитвы, считая, что мы избегаем легализм, мы отпускаемся к отсутствию благочестия и убеждаем себя, что мы получили освобождение». Существует движение лишь в двух направлениях: либо к Богу и к признанию Его господства в своей жизни, когда мы погружаемся в Его истину, когда мы погружаемся под Его контроль, либо в сторону любой другой человеческой системы. И нету здесь нейтрального состояния. Либо мы укрепляемся в Боге, Его благодати, либо мы разрушаем свое упование, свою веру в Бога. Более того, наша новая жизнь со Христом характеризуется еще и тем, что мы подчиняем свой разум духовным размышлениям. Смотрите на 2-3 стих. Здесь вот что говорит Павел. «Итак, если мы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном, ибо мы умерли, и жизнь наша сокрыта со Христом в Боге». Знаете, этот мир постоянно кричит нам: это и есть твой настоящий дом. Этот мир постоянно пытается изменить наше мышление, пытаясь привязать нас к этой земле. Центр тяжести земли не только в том, что наши тела они отправляются в космос путешествовать, но еще и в том, что наше сердце постепенно корнями начинает перерастать к этой земле. И живя в таком мире, мы можем невольно прийти к такому состоянию, когда будем думать, что все, что происходит с нами на этой земле, это и есть настоящая жизнь. Наша работа, наша карьера, наша учеба и так далее – это все, ради чего мы здесь живем на этой земле. Но всякий человек, рожденный свыше, который открывает Священное Писание – и начинает общение с Богом, читая, погружаясь в эти сладостные слова, невольно слышит в своем сердце вот этот нежный голос Небесного Отца: «Небо есть твой дом, не земля, Не земля со всеми прелестями, о чем мы слышали, Евгений проповедовал. Не этот мир является нашим домом, но небеса небес, но Царство Божие – это то место, которое приготовил для нас Бог. И поэтому нам так важно подчинять наш разум духовным размышлениям, потому что мы невольно будем склоняться в сторону того, что просто все больше и больше погружаться в заботы мира сего, как писал Соломон, все, что в этом мире, он называл суета-сует, исследовав все, что есть в этом мире, богатство, радость, наслаждение жизнью и так далее, он пришел к неутешительному выводу. Все суета, сует и томление духа. Пришли к этому выводу мы с вами. Нам необходимо учиться мыслить о горнем. Каким образом? Во-первых, нам необходимо преобразовывать свой разум истинное Писание. Апостол Павел в послании к римлянам говорит такие слова: «И не сообразуйтесь веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная, совершенная». Нам необходимо постоянно находиться в процессе преобразования нашего ума, потому что все, что на нас извне влияет, оно так или иначе подстраивает нас под систему этого мира. И нам необходимо иметь мощный внутренний антивирус против этого мира, чтобы понимать, что не все то, что мы видим, есть истина. Не все то, что мы, мир, в котором мы живем, это не есть истина в последней инстанции. Потому что есть значительно более глубокая истина. И эта истина связана с Богом. Поэтому нам очень важно и ценно читать Библию ежедневно. Нам важно и ценно регулярно обновлять свой разум в понимании Господа через чтение Писания. Нам необходимо читать хорошие христианские книги, где авторы, пережив различные истины, излагают их очень качественно и доступно, чтобы обновлять свое понимание Божьей истины. Поэтому посещайте наши библиотеки, наши магазины. Нам необходимо слушать хороших проповедников, регулярно слушать хороших проповедников, потому что окружающий мир, окружающая действительность проповедуют нам 24 часа в сутки, когда даже мы не спим, и даже когда спим. Потому что вся остальная система этого мира нередко проповедуют нам, независимо от того, хотим мы этого слушать или не хотим, не только через интернет, не только через телевизор, но даже просто, когда мы общаемся с людьми, даже просто, когда мы просто наблюдаем за тем, что происходит, мы невольно видим, как над всем миром лежит печать греха и нечистоты. Нам необходимо слушать хорошие проповеди для того, чтобы формировать правильное, качественное мышление. Я здесь написал список, небольшой список хороших проповедников, их на самом деле намного больше. Из иностранных проповедников, которых я лично слушаю, вам могу рекомендовать. Эти проповеди есть с переводом на русский язык. Это такие проповедники, как Джон МакАртур, как Джон Пайпер, Алекс Монтоя, Пол Вошер, Стив Лоусен, Роберт Спраул, Марк Девер, Александр Строк, Пол и Тед Трип, Води Боком и другие. Из русскоговорящих проповедников, и это такие проповедники, как проповедники Церкви Слова Истины, несомненно, и других церквей нашего Союза. Также Виктор Семенович Рягузов, Тимур Расулов, Алексей Прокопенко, Евгений Бахмутский, Николай Скопич, Алексей Коломийцев, Александр Калинский, Виктор Портанский, Евгений Шкаровский, Виталий Рожков, Влад Трескин. Да много, много хороших проповедников сегодня есть доступ к этим проповедям. И знаете, я покаялся в 87-м году, как раз практически в один день с днем, когда была свадьба у Владимира Рудольфовича. Они женились, а я в этот момент каялся. Не знаю, как их свадьба повлияла на мое покаяние, но как-то повлияло. Бог благодать явил таким образом, что влиял сразу на много на кого. И то есть не первый год в христианстве, сам читаю хорошие книги, писания, стараюсь изучать Божье Слово, но редко проходит какой день, когда я бы не послушал хотя бы какую-нибудь одну хорошую проповедь. Редко проходит день, потому что это важно для меня, для формирования моего мышления, для того, чтобы правильно понимать Бога. Пожалуйста, слушайте хороших проповедников, не засоряйте свой разум другими вещателями. Более того, нам необходимо Для того, чтобы учиться мыслить о горнем, нам необходимо учиться думать о правильных вещах. Нам нужно контролировать свой разум, чтобы видеть, о чем мы сейчас думаем. Апостол Павел в послании филиппийцам в 4 главе пишет такие слова. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что добродетель и похвала, о том помышляйте». Нам необходимо освободить наше мышление от притяжения земли. У нас всегда будет искушение быть захваченными стихиями этого мира. И поэтому апостол Павел во втором послании к Коринфянам говорит о том, что нам необходимо вести борьбу, битву против различных греховных мыслей. И как сказал Чарльз Спержен, мы не можем запретить различным птицам летать над нашей головой, но мы должны запретить им вить гнезда на нашей голове. Подобным образом мы не можем запретить плохим мыслям или различным образом как-то появляться на нашем пути, но мы должны запретить им вить гнездо в нашем сердце. И вот что он говорит в 10 главе, 4 стих 2 Коринфянам. «Ибо оружие нашего воинствования не плотские, но сильные у Бога на разрушение твердынь. Мы сокрушаем умствование и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Знаете, мы можем многое знать о политике, мы можем многое знать о событиях в мире спорта, знать имена хоккеистов, футболистов и кого бы там ни было, там нескольких команд, знать историю их жизни и так далее. Мы можем знать или смотреть ролики о различных тайных масонских сообществах и подозревать все, что происходит, это в таком глобальном масонском заговоре. Мы можем знать много о различных церковных интригах, о различных сплетнях, но быть несведущим в небесном, быть несведущим в понимании, каков Бог, в которого мы верим, которому мы поклоняемся. Новая жизнь во Христе характеризуется, во-первых, тем, что мы ищем горнего, во-вторых, тем, что мы подчиняем свой разум духовным размышлениям, и, в-третьих, тем, что все награды венцы мы получим у Его престола. Вот что говорит Павел. Ибо вы умерли, и жизнь наша сокрыта со Христом в Боге. Когда будет явлен Христос, жизнь наша, тогда будете явлены и вы с Ним во главе. Друзья мои, мотивация нашей праведной жизни обусловлена фактом нашей смерти для стихии этого мира. Написано, ибо вы умерли, и жизнь наша сокрыто со Христом в Боге. Крест стал местом отказа от земного счастья и местом суда этого мира. Этот мир обречен. Вы можете смотреть на различные шоу-программы. Вы можете восхищаться различным людям, которые действительно профессионально поют, или очень у них такая складная речь, они могут говорить о многих таких событиях в мире очень качественно, очень хорошо. Мы можем восхищаться многим, что есть в этом мире, но знаете, весь этот мир обречен. Этот мир однажды будет подвергнут Божьему суду. И Священное Писание говорит нам о том, что наше настоящее будущее связано, и наше будущее, оно связано не с этой землей. Наше будущее связано с небом и с небесным царством. И поэтому, как мы уже однажды вспоминали одну такую песню, группа «Спасение» поет «Мне здесь не светит ничего». Друзья мои, если мы хотим посвятить свою жизнь карьере, хотим посвятить свою жизнь тому, чтобы состояться в этом мире, чтобы этот мир принял нас, чтобы этот мир признал нас, и при этом хотим оставаться праведным, то знайте, что однажды пришел один из нас. Он был самым праведным, он был самым лучшим оратором, он был лучшим из всех нас. И закончил он Голгофским крестом. и закончен он Голгофским крестом. И Священное Писание говорит нам, Христос обращается к нам, «Если гнали меня, то будут гнать и вас». Если мы думаем, что жизнь в этом мире и наше пребывание в этом мире может дать нам счастье и удовлетворение, если мы думаем, что то, что происходит в этом мире, хоть как-то может насытить нашу бессмертную душу, то, знаете, друзья мои, любое из этих наслаждений, оно временное, и оно не даст нам полноты радости и счастья. Поэтому привязываться к этой земле или нет – зависит от нас. Но размышляя о жизни в этом мире с точки зрения вечности, с призмы вечности, мы должны задать себе один простой вопрос. А действительно ли мы верим, что мы временные жители на этой земле? Готовы ли мы вместе с апостолом Павлом сказать такие слова? «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир и распят». И я для мира. Павел говорит, для меня мир распят. Помните, что распинали на крестах раньше? На крестах распинали самых позорных преступников. И апостол Павел, смотря на этот мир, и говорит, этот мир для меня не имеет никакой чести. Он для меня позорный, потому что этот мир отверг моего Господа. Поэтому всякий раз, когда те или иные ценности этого мира захватывают нашу душу, давайте зададим вопрос, верим ли мы в то, что истинной ценностью являются небеса и дар Божий, жизнь вечный. Мы должны умереть для обид, ожиданий, земных каких-то глобальных планов и мечтаний этого мира, потому что через Христа мы освобождены от настоящего лукавого века крестом Господа Иисуса Христа. Там на кресте Христос убил в нашем обонянии или осязании вкус к этому миру. Мы перестали чувствовать сладость этого мира, а наоборот почувствовали горечь этого мира. Еще из... Одной из мотиваций праведной жизни в этом мире является следующий факт. Настоящий итог жизни будет в пришествии Иисуса Христа. Вот что говорит Павел. «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Знаете, может быть, сейчас, дорогие пожилые сестры, ваши взрослые дети крутят у виска и говорят, «Мама, ты отсталый религиозный человек, что мне с тобой говорить?» Мы состоятельные люди, мы взрослые люди, не учи нас жить. Может быть, дорогая молодежь, сегодня ваши сверстники, смотря на вас, как вы отказываетесь от порции алкоголя, от наркотиков, отказываясь от внебрачного секса, отказываясь от каких-то других грехов, смотрят на вас, как на белых ворон и говорят, ну что ж, неудачники. Может быть, сегодня вы, дорогие мужчины, которые стараются праведно жить в этом мире, стараются честно строить свой бизнес, стараются правильно вести себя на своем рабочем месте, и поэтому вы не зарабатываете сверхприбыли, и поэтому ваши семьи не получают сверхдоходов, потому что вы не берете взяток, потому что вы отказываетесь подделывать документацию. Может быть, вы, дорогие женщины, благодаря тому, что вы увидели ценность или важность вкладывать свою жизнь в воспитание ваших детей, и поэтому вы живете с семьей на одну зарплату, как, знаете, в советские годы было такое проклятие, чтобы ты жил на одну зарплату. И вот с тех пор вот это мышление, ментальность, что детей должно воспитывать государство, оно до сих пор где-то оно есть. Может быть, все это выглядит сейчас не так с лоском, не так сияюще и сверкающе. Может быть, ваша жизнь сейчас не преисполнена какими-то такими фейерверками, чтобы окружающие неверующие люди смотрели на вас и говорят, ну надо же, я тоже хочу быть верующим. Вот в такого Бога я хочу верить. Может быть, этого ничего нет. Но вы искренне любите Бога. Вы посвящены Ему, вы стараетесь жить по Божьим заповедям, вы стараетесь думать о небесном, а не о земном. Вы стремитесь к горнему, вы обновляете свой разум в познании Господа. Вы действительно, живя в этом мире, в тех же самых проблемах этого мира, но вы, живя в этом мире, тоскуете о небе и не связываете свои самые смелые, амбициозные планы с жизнью здесь, на этой земле, а мечтаете о небе. Что ж, друзья мои, знаете, финиш всей этой истории будет вот какой. 1 Иоанна 3:2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем, знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Однажды это все откроется. Однажды Бог покажет. Однажды Бог прочерчит вот эту черту между теми, кто Его, и теми, кто вне общения с Ним. Однажды Бог все расставит на свои места. И тогда все ваши слезы и переживания, тогда все ваши обиды и горечи, которые вы терпели благодаря тому, что вы решили следовать за Богом, они получат достойное вознаграждение и воздаяние. Но пока, живя в этом мире, со всеми его достижениями, со всеми его радостями и переживаниями, давайте не забывать эти замечательные 4 стиха. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Аминь.